А когда я вновь его увидел, Хрущев уже добродушно улыбался, разговаривая с кем-то. Ну и ну! Улыбается, шутит, подпевает, вид отдыхающего человека, не верь глазам своим. Он напряжен внутри, настороженно собран, полон подозрительности. Я невольно пожалел его, а трудно же, оказывается, тебе, Никита Сергеевич, так играют не от хорошей жизни. Мы ушли от этой карусели, бродили по тихим дорожкам, раскланивались со знакомыми и снова натыкались на осажденное правительство. Я опять останавливался и подолгу смотрел на добродушного веселого Хрущева. Но Хрущев уже не замечал меня больше. Все, кто сегодня был приглашен на остров коммунизма, и те, кто не осмеливался подойти близко к правительству, и те, кто, толкаясь и оттесняя друг друга, кружился возле него, принадлежали к интеллигенции, наиболее заметной в стране. Интеллигенция. Люди, профессионально занимающиеся умственным трудом, то есть имеющие прямое отношение к тому, что, собственно, и является высоким отличием человека, к разуму. Казалось бы, эта часть рода людского должна признаваться в обществе как наиболее значительная, пользоваться неизменным всеобщим уважением. Увы, к интеллигенции всегда было настороженное, а часто и вовсе неприязненное отношение. Ленин не любил либеральную интеллигенцию, не доверял ей, считал ее прислужницей буржуазии. Влияние интеллигенции, писал он в 1907 году, непосредственно не участвующий в эксплуатации, обученный оперировать с общими словами и понятиями, носящийся со всякими хорошими заветами, иногда по искреннему тупоумию, возводящий свое междуклассовое положение в принцип внеклассовых партий, внеклассовой политики, влияние этой буржуазной интеллигенции на народ опасно. В конце жизни Ленин часто с горечью говорил, как ему не хватает истинных интеллигентов-единомышленников. Сталин прислужничество сделал основой существования нового государства. Наиболее характерной фигурой в обществе стал некий службистский Янус с ликом диктатора в одну сторону и лакея в другую. И только тот, кто непосредственно занимался созидательным трудом, лишен был каких бы то ни было диктаторских прав. Если ты пишешь книгу, создаешь музыкальное произведение, решаешь научную проблему, ты при всем желании не можешь стать диктатором. Творческое созидание исключает диктаторство, но от лакейского положения оно не освобождает. Ты приказывать не можешь некому, а тебе почему бы и нет. Сталин превратил интеллигенцию в безропотную прислужницу, покорно выполняющую, чаще тупо, очень редко, даровито и изобретательно правительственные заказы. От создания новых бомбардировщиков до философского обоснования великой научной ценности сталинских работ по языкознанию. И вот теперь тесная, потная карусель, клубок тел — это кружатся интеллигенты сталинского времени. А Хрущев со свитой, столбовая ось этой карусели, сталинские чиновники, Сталиным поднятые янусы с двойными лицами диктаторов и лакеев. Хрущев не представлял себе иного устройства, кроме того, какое было при покойном Сталине. Генеральная линия партии в годы сталинизма была безупречно правильной. Только сам Сталин не прав. Претила жестокость, мутила от безвинно пролитой крови. Хрущев ничего из сталинского не собирался менять. Но Сталина следует осудить и выбросить из истории. Трудно даже представить более нелепое решение. Уж раз бывший вождь был полновластным диктатором, и отдавал неверные приказания, которые усердно исполнялись, то почему партия и страна тогда должны жить и действовать правильно?